По сути дела, Николай Стариков.
И микрофона Владимир Варсобин. Не удивляйтесь, дорогие слушатели, мы с Николаем переехали на 2 часа вперед. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Опять обидеть, что я с вами не поздоровался. Я просто рассказываю слушателям, почему мы вдруг не появились в 2 часа, как обычно. Нас двинули вперед, наверное.
Нас повысили по сетке с 14 до 16 часов. Поэтому, дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы сегодня, начиная с 14 часов, звонили в эфир, спрашивали, где мы, что мы. Просто до вас не дошла информация. На самом деле у нас все хорошо. Я в Москве в студии, Владимир в Оренбурге в студии. Программа продолжается. И с сегодняшнего дня мы выходим в эфир в 16 часов по московскому времени.
Да, все остается то же самое, включая наши телефоны. Звоните в студию. Начнем мы, конечно, с Санкт-Петербурга. Вот вы, Николай, вы уехали оттуда. А там буквально несколько дней бушевал экономический форум. Почему бушевал? Потому что вот слава о нем была сомнительной. Люди больше изучали не то, какие контракты подписываются, да и вообще не то, что обсуждается, а какие ценники были в столовых. Там стакан чая обходился тем, кто туда приехал, чуть ли не в 1500.
Владимир, давайте я как очевидец расскажу.
Да? Давайте.
Значит, на прошлой неделе я несколько дней провел на экономическом форуме, потом приехал в Москву на заседание программного комитета, на котором мы, наконец-то, приняли предвыборную программу партии, потом вернулся опять на Петербургский экономический форум. Значит, что там есть? Вот я предлагаю сейчас экономическую составляющую Петербургского экономического форума мы в рамках программы обсуждать не будем, потому что этому были посвящены другие эфиры. Просто скажем, что соглашение было подписано на 3,8 триллиона рублей. Вот мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями как просто вот очевидцем. Значит, всех шокировала, скажу, информация из ресторана, где обед стоит 3900 рублей комплексный. Скажу честно, я не пошел туда обедать по принципиальным соображениям, потому что я считаю, что 3900 рублей – это, дорогие друзья, перебор. Это перебор. Это первое. Но справедливости ради хочу сказать, что на, так сказать, всевозможных путях экономического форума очень много чего давали бесплатно. Вот просто проходящим людям, на некоторых наливали кофе, на стенде Санкт-Петербурга пирожками угощали, мороженым, снеками. То есть, как говорится, перебиться без вот этого обеда за 3900 рублей, наверное, можно было так и поступить, как поступил ваш покорный слуга.
Николай, как вы проникли туда на форум? Там же вступительный взнос для того, чтобы получить этот билет, стоит около 1 000 000 рублей.
Хороший вопрос.
Еще один скандальчик, кстати, да, вокруг форума.
Значит, да, действительно, 1 000 000 рублей, но хочу сказать, что я не буду сейчас в прямом эфире озвучивать те связи, пути и возможности, которые я использовал, но денег за посещение форума я не платил.
То есть вы зайцем прошли туда, да?
Нет, я прошел туда соколом. Вы знаете, но все-таки, поскольку я не являюсь миллиардером, владельцем нефтяной скважины, и пока не руковожу никакой государственной компанией, то 1 000 000 рублей платить туда за вход, наверное, смысла большого нет.
Мне нравится ваше слово «пока». Вот, Николай, Владимир, вы знаете, к чему стремитесь.
Молодцы. Я вижу вас, у меня хорошее настроение, и поэтому вот такие впечатления, что называется, бытового характера, они действительно вот такие неоднозначные. Но у меня много еще впечатлений информационного характера. И мне кажется, надо говорить здесь не столько о экономической составляющей форума, потому что многие об этом говорят, сколько об информационной составляющей. Вот в первый день, я, честно скажу, был расстроен, когда увидел, что в информационном потоке главное событие экономического форума – это когда какой-то тиктокер снял какой-то ролик, положив людей на какой-то пол. Вот я все понимаю, что мы живем в
информационном... Собчак там участвовал, по-моему, в этой истории. Слушайте,
неважно, кто там участвовал. Вот представьте, форум все-таки экономический. Это первое. Мы живем, конечно, в информационном обществе, безусловно, и информационные потоки важны. Но вот кто-то действительно думает, что крупные инвесторы, руководители российских, зарубежных компаний, они сидят в ТикТоке и смотрят ролики какого-то там, по-моему, 16-летнего пацана. Нет. тогда мне не очень понятно. Внимание молодежи, конечно, важно привлечь к таким событиям. Но, дорогие друзья, ну все-таки не так, чтобы главным событием было выступление парня, который два слова-то, в общем, связать не может. Я уж не говорю о том, что это, как говорится, как у Лермонтова, герой нашего времени. Это вообще отдельный вопрос, то есть пример для молодежи. Но с точки зрения даже информационного обеспечения экономического форума, это совершенно непонятно. Вот дальше все вроде встало на свои рельсы, и президент использовал, конечно, экономический форум для того, чтобы обратиться к Западу, рассказать, шокировать им ту правду, о которой мы с вами, Владимир, многократно говорили в эфире, а именно о том, что Северный поток будет построен. Но я хотел бы, Владимир, поговорить сейчас с вами совершенно о других вещах. Готовы?
Николай, вы меня не пугаете, да?
А вы не пугаетесь, говорите. Да. Вот смотрите, мы с вами говорим о правильном или неправильном информационном освещении. И вот вчера информационные ленты прям взорвало информационное сообщение. Я не поленился, посчитал 176 сообщений. Что нам сообщили? Что в королевской семье Британии пополнение. Ну, мы, конечно, с вами за демографию, Владимир, но мы, как говорится, больше за демографию в России, а то, что происходит в Великобритании, нас с вами мало интересует. Возникает вопрос, зачем нам наши СМИ рассказывают о событиях в королевской семье? Я готов изложить свою версию. Обычно, когда мы начинаем обсуждать уважаемую Елизавету II, Великобританию, королеву, либералы вроде вас, Владимир, говорят, это просто симпатичная такая вот бабушка, только коронованная, такая благообразная, она ничего не решает, никаких вопросов не занимает. Возникает вопрос, зачем вы тогда нам рассказываете про симпатичную бабушку? Она королева? Вопрос, сколько вы нам рассказывали о королевской семье Швеции? Кто там родился в датской королевской семье? Как там в Голландии королевской семьи?
Николай, вы сейчас с кем разговариваете? Вы сейчас... обращаетесь ко мне как журналист?
Я сейчас разговариваю с вами, а потом прошу наших уважаемых радиослушателей позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и высказать вашу точку зрения. Почему на экономическом форуме нам рассказывают о тиктокере, а почему в российском информационном пространстве нам рассказывают о пополнении королевской семьи Великобритании?
Кстати, не слышал об этой истории. Николай, расскажите, возьмите на себя не только объявление телефонов, но и другие журналистские инструменты. Расскажите нам, потому что я вам скажу, что мало кто вообще слышал о том, какое прибавление семье у в Англии, Великобритании.
Прекрасно.
Я вам скажу
прекрасно.
Более того. На самом деле королевская семья в России проявила себя... Вы зря, кстати, бросили так быстро наш экономический форум. Там же выступала предполагаемая дочь Владимира Путина, если я не ошибаюсь. Вот. То вот по большому счету, вот об этом действительно много рассказывалось в информационном эфире. Вот об этом стоит поговорить. Потому что девушка есть, родственные связи с президентом до сих пор официально не оформлены, но это дама самого большого в России полета. Почему бы ты об этом не поговорить?
Значит, Владимир, я очень рад за информационное поле Оренбурга. Оно, видимо, гораздо более здоровое, чем поле, так сказать, федеральное, потому что вы не слышали о том, что... Но 176 сообщений все-таки есть. И я не буду говорить, кто у кого родился, это не важно. Потому что для меня важно понять с помощью наших уважаемых радиослушателей, а может быть и вас, почему нам рассказывают о том, что к нам не имеет никакого отношения ни исторически, ни политически, потому что у нас демократия, а не монархия. Если эти люди ни на что не влияют в мире, зачем тогда вы рассказываете? Если они влияют на события в мире, тогда почему вы рассказываете только о британской королевской семье?
Кто мы, Николай? Все равно, к кому вы обращаетесь?
А вот давайте мы попробуем принять звонки наших уважаемых
радиослушателей. Давайте, 8 800 200 ровно, или вы сами. Вы сейчас в студии, в принципе, полноправный хозяин, можете вы принимать звонки, я не возражаю.
Так что звоните. Мне хотелось бы сначала услышать вопрос от вас. Почему информационное поле экономического форума так странно устроено, и там рассказывают сначала о каком-то тиктокере, и почему в информационном поле России 176 сообщений о рождении в королевской семье Великобритании?
Николай, я вам еще перед эфиром предупреждал, что вы взяли очень мертворожденную тему по поводу королевской семьи, она совершенно не зацепила. Почему-то вот, если в вашем инстаграме собираются удивительные люди, это все очень здорово обсуждают, то вот в нашем общероссийском эфире, я скажу, вот эта новость про королевскую семью, вот совершенно никак себя не обозначила. Я просто ежедневно смотрю все новостные источники. Я вообще про эту историю ничего не знаю. А вот то, что мы этот наш питерский экономический форум действительно не осмыслен нормально, это, возможно, только два варианта ответа. Первое, ничего такого уж важного и осмысленного на этом форуме на самом деле не произошло, потому что он явно не дотягивает до европейских форумов, где действительно делается экономическая политика. И, по большому счету, это лишь площадка для, вот как вы правильно сказали, для очередного заявления Владимира Путина. Либо он сделан так топорно, по которому действительно, тут я соглашусь с вашей версией, но только для того, чтобы и люди о нем что-то знали. Потому что, если это показать по телевизору, об этом будет знать только старик. А ТикТок и другие наши очень модные источники, они хоть каким-то образом подталкивают население к этому форуму. Мне кажется, все очень просто объяснять.
Владимир, ваш ответ принимается, но вы немножко ушли в сторону. Я-то хочу поговорить об информационной политике, а вы все свели к событиям. Мне кажется, что просто...
А ее нет. А вы, скажите, ее нет. Информационная политика – это только на первом, втором, третьем канале. Вы живете в этом телеящике, вы часто там появляетесь, и вы думаете, что вот она, информационная политика, она существует. Вот в свободном интернете, в свободных новостях ее практически нет, я вам скажу. Если кто-то, вы думаете, что сидит какой-то, значит, редактор, главный редактор всего интернета и думает, а давайте мы королеву пропиарим, я вам скажу, что этого нет. Ну, давайте мы сейчас прервемся и через несколько минут снова этой темой займемся. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Николай, очень много звонков. Примем?
Ну, конечно, примем.
8-800-200-97-02. Михаил из Твери. Михаил, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, я бы хотел в некоторой степени, ну, скажем, вас поддержать по поводу недостатков информатизации в нашей стране. Потому что средства массовой информации сегодня засорены. Вот, как вы говорите, нам... Много твердят о жизни венценосных особ. Мне кажется, это вообще кощунственно сегодня слушать в стране, предки которой так обошлись с собственной царской семьей, жестоко расстреляв. И мы ничего сейчас почти не знаем, прежде чем рассказывать о семье Елизаветы, может быть, вспомнить, что сейчас происходит с потомками Николая.
Скажу, что вы так с неожиданной стороны зашли, но все-таки не ответили на вопрос, поэтому я его повторю. Скажите, пожалуйста, почему в первый день экономического форума нам рассказывали про тиктокера? Вы на первую часть не сказали.
Да, хорошо. Значит, по поводу вот этих тиктокеров, блогеров, это ужасно, что сегодня... Вот, ну, я не знаю, может быть, я так свое мнение скажу. Раньше мы знали, что творится в стране. Средств массовой информации открываешь, одна страница была посвящена там политике, большой политике, потом, значит, экономике, сельскому хозяйству, по отраслям, и мы знали, что в стране происходит. А сегодня мы с ужасом узнаем, вот утром я узнал сегодня от «Комсомольской правды», значит, что там проблемы с СОИ на Дальнем Востоке. Это вот в период экономии форума, это что же за безмозглые такие решения принимаются, когда, значит, вот уже по договорам подписанным, значит...
Уважаемый коллега, я все-таки вас прерву, да, потому что давайте мы сейчас не будем уходить от темы нашей программы. Спасибо, что вы слушаете «Комсомольскую правду», это очень-очень правильно, да. Но я знаю, что у нас еще один звонок есть.
Да, есть звонок. Да?
Давайте сразу второй.
8-800-200-97-02, Владимир из Московской области. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Спасибо вам за вашу программу. Интересно всегда слушать ее. Я хочу немножечко ответить на вопрос в отношении всех этих топеров или кто. Да потому что о серьезных вещах никому, в том числе и вашему соведущему, Николай, говорить не очень интересно. Потому что политика... Даже той же радиостанции «Комсомольская правда» очень четко изложена была вот в последнем разговоре с Сунгоркиным. Они же все, о чем угодно он будет говорить. Ведь и вато уходить. Но от проблем действительных обязательно уйдет.
Вот здесь не могу не вставить свои 5 копеек. Значит, я никого защищать в данном случае не собираюсь, а мой уважаемый соведущий сам вам скажет то, что он считает нужным. Но просто, чтобы вы понимали, каким образом мы определяем с Владимиром темы для сегодняшней для программы. Нам никто эти темы не навязывает. Нас никто в этих темах не ограничивает. Вот вы можете не верить, но это так. Мы созваниваемся.
Это абсолютно верно.
Да, мы созваниваемся с ведущим.
Буквально сегодня за 20 минут.
Редактором созваниваемся. Она говорит, мне кажется, стоит вот это. Почему мы, там, скажем, редактора спрашиваем? Потому что люди знающие, находятся в потоке новостей, и они, самое главное, в отличие, например, от меня или вас, знают весь эфир радио «Комсомольская правда». Поэтому одну и ту же тему, например, 10-20 раз повторять за эфир, наверное, смысла нет. Поэтому никто нас не ограничивает. Вот какой-то редактор...
Там несколько о другом идет речь. Все-таки наш слушатель все-таки заострил другое внимание. По его мнению, мы вытаскиваем самые такие жареные и самые интересные вещи просто для публики. А вот вглубь наши журналисты будто бы не идут. Но я вам скажу, что это действительно не так. Я вот сейчас в Оренбурге нахожусь для того, чтобы нырнуть в самые глубины нашей русской жизни. И я поэтому и тащу наш разговор именно вглубь нашего экономического форума. Потому что, конечно, можно говорить об Англии. Я, Николай, даже знаю, почему вы задаете этот вопрос. Вы, думаю, считаете, что новостную повестку перед экономическим форумом с этой Елизаветой нам навязали каким-нибудь недоброжелательной пятой колонной на информационном фронте в России для того, чтобы оттянуть внимание публики от экономического форума.
Да нет, конечно, я вам скажу, Владимир. Что
вы не угадали совершенно. Буквально 5 секунд. Я скажу, что на самом деле это неуклюжее желание наших властей хоть как-то привлечь внимание людей к экономическому форуму и оборачиваться вот этими тиктокерами. Вот таким очень банальным, приземленным способом наши власти пытаются каким-то образом затянуть в эту повестку дня наших... Они слишком плохо думают о наших гражданах. Что они такие глупые, легковесные, что они тянутся к тиктокерам, они вот только на это и клюнут. Это, мне кажется, еще можно говорить и об отношении наших властей к людям.
Но я свою точку зрения выскажу. Я думаю, что на самом деле... Здесь как раз отсутствие какого-то понимания, что такое экономический форум у тех, кто освещал его, по крайней мере, первый день. Вот да, взяли какого-то креативного товарища, он решил, а давайте тиктокеры, это весело, это здорово, но потом как-то уже люди повыше рангом поняли, что это никуда не годится, и дальше экономический форум освещался, в принципе, на мой взгляд, совершенно безупречно. Геополитика, экономика, наш газ, чистая экология, да, заключенные контракты.
Наш слушатель пишет, зачем в стране, где нет экономики, проводить экономический форум, похожий на сходку сами знаете кого. Кстати,
слушайте, не читайте сходки. Перед сном либеральных газет. Если бы у нас не было экономики, ничего бы у нас не было. Есть экономика, но она не развивается так быстро, как нам нужно.
Знаете, что больше всего раздражало людей, которые наблюдали за этим форумом? Это вот эти очень сытые, очень такие блестящие костюмы. Они когда разговаривали, там был такой большой, там еще Венедиктов, он оттенял вот эту публику своим... Он пришел в джинсах, в каком-то там свитерке, я не знаю, и он... И с ним вот разговаривали вот эти самые наши, те, кто ворочают миллиардами, тоже так с превосходством, там, вы были позваны на обед, не всем дается разрешение на эти деловые завтраки, это сказал, по-моему, Макаров, депутат, очень так снисходительно. И вот эта сытость, вот то, что вот на этих пиджаках вот просвечивались, вот прям лежали вот ровным слоем эти миллиарды, они светились этим нефтяным блеском, вот это бесило больше всех всего нашу публику, я вам скажу.
Владимир.
Мне кажется, вообще такие форумы не надо популяризировать в народе. Нет смысла показывать людям вот то, что там происходит. Это пусть будет для профессионалов, для экономистов. Показывать вот эту жирную публику для людей. Я не знаю, для чего это вообще нужно было делать.
Я соглашусь с вами только отчасти, потому что входной билет в 1 000 000 рублей и 3 900 на обед, это понятно, что определенный, так сказать, отсечение зона. И, конечно, это вызывает определенное раздражение. Нужно делать, чтобы наша экономика развивалась, чтобы люди зарабатывали деньги, чтобы деньги доходили до людей, и тогда, наверное, раздражение будет поменьше. Но, слушайте, вот так устроена сегодняшняя экономика. Число долларовых миллиардеров выросло, число богатых людей в России сократилось, число бедных увеличилось. значит, экономика работает, к сожалению, и это неправильно, это несправедливо, в интересах очень узкого круга лиц. Это нужно подправить. Задача, как это сделать, на этом экономическом форуме не обсуждалась. Но зато там были подняты важнейшие геополитические вопросы, которые, я надеюсь, помогут пополнить нашу казну. А дальше вопрос более справедливого перераспределения национального дохода – это вопрос следующей избирательной кампании, о которой вы обычно говорить не любите.
Но вы геополитические вопросы обычно тратят нашу казну. Геополитические проблемы обычно разоряют нас. А вы говорите, что мы на этих вопросах можем еще что-то получить. Николай, это в кои веки?
Я думаю, что сейчас в Соединенных Штатах Америки наконец-то поняли, почему они живут так бедно. Потому что у них так много военных баз, так много тех, кого они пытаются сделать своими союзниками, лезут во все щели, и в том числе лезут на Украину, хотя могли бы сидеть бы где-нибудь на своей Оклахомщине. Владимир, вы, пожалуйста, от реальности тоже не отказывайтесь, потому что это очень полезная
вещь. Я про нашу российскую геополитику.
Наблюдать за реальностью. Мы стали жить хуже после того, как отказались от своего влияния, попытались отказаться от своей армии, распилили часть своего флота, причем в буквальном смысле разрезали на части. Слава богу, что сейчас все это восстановлено. Так вот, улучшение жизни лежит путь в восстановлении нашего экономического, политического и военного могущества. Будучи маленькими и слабыми, мы никогда не будем жить хорошо.
Привет вам, Николай, из Оренбурга. Вот если смотреть на Россию из Оренбургской области, я скажу, что мы уже маленькие и слабые. Вот если вы выйдете
а
уже
вам привет из Ливии, из Владимир, у которой много нефти, но мало толку от этого. Просто пришли и забрали все. Пришли и забрали. И так будет с каждым, у кого есть нефть и нет армии. Понимаете?
Николай, знаете, вот миллиардеры, которые встречались на экономическом форуме, для них вот ваша риторика очень выгодна. Напугать население врагами, а ощетиниться перед всем миром, и только лишь для того, не для того, как вы говорите, чтобы защитить наши природные богатства для русских. Нет, они защищают таким образом от нас самих, пугая нас, свои
давайте
богатства.
Я еще вам пару
они
тезисов,
парализуют.
Пару тезисов подкину, жир, которые с вашей образом, точки зрения нравятся жирным...
Пропагандой парализуют нас всех.
Дайте сказать-то, пожалуйста, национализация природных ресурсов и стратегических областей, она очень нравится. Прям вот за счастье почтут. Ну, ради бога, пусть почтут за счастье. Это один из пунктов нашей предвыборной программы.
Что? Да-да, которые вы слезали с КПРФ практически.
Значит, Владимир, когда вам сказать нечего, вы обычно читаете номер телефона прямого эфира. Я это сделаю за вас. 8-800-200-9702. Это не хамство, а констатация факта, который любит писать люди.
А нет, всего 20 секунд осталось до конца. Николай, ну что ж вы прячетесь за цифрами? 20 секунд осталось до конца этой части. Мы сейчас прервемся. Да, действительно, телефоны
были... И начнем
были...
с другой темы.
Да, наш слушатель очень хороший написал этот... вещь. Граждане глупы и легковесны. Это сказал наш барин Михалков в Бесогонях. Сказал, ну, по его мнению.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Нас просто припугивают внешней агрессией и грабят свои же, пишет наш слушатель. А мы им продолжаем верить, что мы какую-то угрозу миру несем. Хотя капитализма нет своих, для него все чужие, а мы думаем, что мы для них свои. Да, капиталист, кстати, совершенно такое общепланетарное животное, которое не имеет особой привязки ни к одной нации. Николай, мы продолжаем эту тему.
Продолжаем. Давайте я тоже прочитаю пару сообщений, очень интересные. Да? Значит, Николай Варсобин не так сказал. Это про Никиту Михалкова. Михалков показал результат ЕГЭ. Граждане не знают начало и конец войны. Он показал опрос. Вот к чему учебники Сороса привели.
Они тупые и глупы, да? То есть, подождите,
они глупы и тупы, по мнению Михалкова, потому что они учились по этим учебникам. Это тоже важное дополнение. Но тут еще отдельный вопрос ко мне есть. Значит, по поводу встречи, о которой мы сейчас все время говорим, потенциальной встречи Путина с президентом США. Вопрос Старикову. Сталин во время войны встречался бы с Гитлером? Надо ли Путину ехать в логово? Отвечаю. Разговор о том, что Сталин во время войны встречался с Гитлером, это либеральная чушь. Такого никогда не было. Сталин, естественно, не встречался с Гитлером. Но с президентом США Рузвельтом он встречался 2 раза, с премьер-министром Великобритании Черчиллем 4 раза. Так что с Гитлером, конечно, встречаться не нужно, это понятно, а вот со своими союзниками встречаться нужно. А союзники у нас и в то время, и сейчас были примерно одни и те же страны, да и ведут они себя примерно одинаково, что в то время, что в это. Просто приведу один маленький пример из истории Ленд-Лиза. Буквально, как говорится, для справки. Ленд-Лиз – это нечто похожее юридически не на бесплатную помощь, как любят говорить, это аренда с правом выкупа. Так вот, после войны Советский Союз должен был оплатить или вернуть все то, что не сломалось во время боевых действий. И поэтому были совершенно интересные эпизоды. Там корабли возвращали, а знаете, как возвращали автомобили? Их доукомплектовывали, американцы приезжали, проверяли всю комплектацию. Дальше они подогнали специальное судно с прессом и огромными ножницами. То есть приняли, машина хорошая, все нормально. Ее загоняют на корабль, разрезают на части, давят в кубик.
Где давили? В США или в России?
Что? Это судно было в нашем порту. Американское судно приехало, и американские поставленные нам машины таким образом уничтожали. Вот такие вот замечательные у нас...
Я слышал, кстати, историю. Это причем очевидец мне такие рассказывал. Действительно, это было так.
Да, но у нас звонок еще есть.
8-800-200-97-02. Аскер из АДГИ. Аскер, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу. Очень многие передачи посвящены улучшению социально-экономической жизни россиян. Очень многие специалисты, ведущие, грамотные высказываются. Многие радиослушатели тоже свои рекомендации дают, свои объяснения дают, почему жизнь хуже и хуже у народа, когда страна богатая. Но в том, что все предлагают, как решить проблему, нет самого главного. Кадры решают все. Слышно меня, да?
Вас прекрасно слышно. Заканчивайте мысль, пожалуйста, мы вас слушаем.
Для улучшения социально-экономической жизни россиян нужны кадры. Вопрос, чтобы решить по улучшению экономической и социальной жизни россиян, нужно решить сперва вопрос, как выйдут из Кремля пылесосом начальников, которые заседают, хапают много, за границу вывозят. Качество кадров – залог успеха в решении социально-экономических проблем.
А где же их взять? Ну, а где взять кадры? У нас по вертикали, понимаете, у нас вертикаль, она одна. И она берет только определенные кадры. Кстати говоря, вот недаром губернаторы, они делятся там на сеченские, на чемизовские и так далее. То есть у кого какая крыша. И какие кадры вы вот в этой системе можете видеть, если там все только на личной дружбе, на личной покорности? Но, к сожалению, у нас система, где нет ни демократии, система, где есть один пахан, а под ним еще пахан, а под ним еще 5 паханов, и у них челядь. Как в эту толпу будут появляться профессионалы? Николай, вот вы как думаете? Вы у нас оппозиционер, кстати, Николай. Я все время забываю об этом. Вот вы как думаете?
А вы не забывайте об этом, не забывайте.
Ну, я все время во время разговора, как-то это уходит.
Ответ так. На этот вопрос есть. В стране нужна нормальная политическая борьба. Без доминирования одной политической силы, так, чтобы ей еще подыгрывало государство. Потому что это очень губительно. Это создает тепличные условия для тех политиков, которые, придя к власти дальше, должны играть на внешнем поле. А там-то им никто подыгрывать не будет. Там-то им никто ковровую дорожку выстилать не нужен. В чем сила американской системы? Вот США для меня скорее государство-антипод. Как не надо строить государство. Но есть вещи, которые там можно, что называется, обдумать и позаимствовать. Есть 2 большие политические силы, которые очень жестко между собой соревнуются. Очень жестко, как мы видели на примере Трампа. Но есть все-таки красные линии, за которые они не выходят. Вот Трамп вышел, и его сразу подмяли, значит, под себя. Можно бороться, искать компромат, но не ставить под сомнение честность выборов и ни в коем случае не вступать с врагами государства в какие-то контакты. Все американские партии, точнее обе, по большому счету, у них политическая линия внешняя абсолютно одинаковая. Но побеждает сильнейший. И вот этот сильнейший продолжает одну и ту же государственную линию. У нас вот этой системы на сегодняшний момент нет. Ее нужно создать. У нас есть вариант ее подточить, подстроить на грядущих парламентских выборах. Вы, конечно, скажете, что это невозможно. Я скажу, что возможно, что это необходимо делать. Государству
нужна
это можно
политическая
конкуренция внутри страны.
Секунду. Вы сейчас продолжите, Николай. Ну как власть, которая все время хочет все контролировать, она хочет контролировать оппозицию, она хочет контролировать каждого человека на улице, как она вообще в этом случае даст возможность развиться свободному политическому, политической конкуренции, которую вы призываете? Ведь одно без другого не может. А конкуренция предполагает бесконтрольность. Понимаете, вот администрация президента не сможет контролировать партии оппозиции. Это только в страшном сне может у Путина представиться, что он будет, что он что-то не будет контролировать. Они сейчас контролируют и вас, и Зюганова, и Жириновского особенно. Они всех контролируют. А вы предлагаете
Владимир,
что-то очень странное.
Давайте самое, просто разберемся утопию. Со словом, что такое оппозиция. В нашей стране это вот те люди, которые проводят несанкционированные мероприятия, общаются с американским посольством, стараются деньги неизвестно откуда получить, и вообще, по сути, собираются разрушать страну. Знаете как, Кемская волость, да забирайте. Это не оппозиция. Это предатели.
Откуда деньги, кстати? Вот ваша партия откуда деньги берет?
Господи, зайдите на счет «Справедливой России за правду», там все денежные поступления описаны. Партия получает деньги в том числе от государства и так далее и тому подобное.
Это не в том числе, а большую часть вы получаете от государства или от аффилированных с государством госкорпораций.
Владимир, когда...
Потому что вам просто разрешили быть партией,
Владимир,
понимаете, Николай?
Дайте мне сказать, когда пройдет избирательная кампания, можно будет посчитать, какая часть, откуда какие деньги затрачены. Ну, это действительно очень большие суммы. Так вот, оппозиция – это те люди, те политические силы, которые предлагают иной путь решения, не пытаясь разрушить государство, не вступая в союз с врагами государства. И на Западе именно так и есть. Есть в Великобритании одна партия. Приходит другая, говорит, нет, надо вот чуть-чуть по-другому сделать. Но они также говорят, что Россия плохая, что НАТО должно расширяться. То есть одна линия для всех. А у нас под словом оппозиция, те, кто хочет разрушить страну.
Германия, Италия, там сейчас, вы сами же знаете, да, там альтернатива, партия альтернатива, которая очень хорошо относится к России и собирается отменять все вот эти санкции.
Владимир, вас
она,
ждет большое
она вполне себе в поле демократии, они вполне себе участвуют в выборах, хотя они имеют на внешнеполитическую карту другие совершенно планы.
Ну, Владимир,
почему вы думаете, что все партии, в том числе оппозиционные, должны иметь одну точку зрения на то, как развиваться стране?
Да вы даже не слушаете, что я говорю. Смысл оппозиции – это другая точка зрения на развитие страны. Но на развитие страны и на сохранение ее, а не расчленение и не на...
Почему вы думаете с расчленением? Где вы себе придумали вот эту фобию? Расчленение, еще я сейчас вспомню, экстремизм, фашизм, подождите, что-то такое.
Так, ну, далеко
вы
ходить.
Вы придумали страшилки, и вот этими страшилками вы мучаете
те,
народ, который,
в принципе, вы... уже не верит. Дайте ответить. Те, кого вы привыкли называть оппозицией, то есть либералы, вот эти навальнисты и так далее, они бы Крым... Что, не передали бы Украине? Да с удовольствием. Изначально это была их позиция.
Только теперь уголовное... Это не пирожок или не печенье, это... которое
слушайте,
можно взять и передать.
Хватит цитировать узников без совести. Не нужно.
У нас в России
по курилам какая позиция либералов? Какая позиция по Донбассу? Какая позиция? Мы выступаем за признание ДНР, ЛНР. Эту фразу либерал просто произнести не может. Она у него на зубах завязнет. Понимаете?
Да, обратитесь к министру нашему МИДа. Пожалуйста. Он за... Он никогда в жизни такого не скажет. Он что, либерал?
Так вот что
у нас
такое
Владимир
оппозиция?
Путин? У нас Владимир Путин что за
такое
признание Донбасса? Нет,
что
он либерал?
Такое оппозиция?
Нет.
Что такое оппозиция? Придя в Государственную Думу, поднимать этот вопрос, получить поддержку избирателей во время избирательной кампании и убедить других коллег по Государственной Думе и тех, кто определяет внешнюю политику, что пришло время признать ДНР и ЛНР. Вот это оппозиция, вот это настоящая оппозиция.
Николай, мне кажется, что оппозиция не должна учить другую оппозицию, какой ей быть. Оппозиция – это другой взгляд. Не нужно ставить рамки, если это не нарушение, прямое нарушение законов. Вот это оппозиция, а вот это экстремизм. А вы знаете, что у нас линия, отделяющая оппозицию от экстремизма, все тоньше и все неуловимее. Вот власть захочет вас, Николай, сделать экстремистом, по щелчку пальцев вы будете сидеть, как это уже сидят. Я Жириновскому сказал: Валерий Вольфович, а вы не боитесь, что через 2-3 года вы окажетесь, может быть, за решеткой и будете экстремистом? Потому что ваша Государственная Дума позволяет власти это делать и принимает такие законы. Мы прервемся, вернемся через несколько минут.
По сути дела, Николай Стариков. По сути дела, Николай Стариков.
И микрофона Владимир Востовин. Николай, сейчас буквально секунду, я вам предоставлю высказаться. Вот наш слушатель пишет. Причем неважно, сколько денег в процентах получает партия от государства. А вот смотрите, какая другая позиция есть. Если государство платит хоть рубль, то значит существующая власть уверена, что эта партия Шмартия, так вот здесь цитирую, не изменит существующий курс на уничтожение русской цивилизации. А если себе представить, что та власть, которая сейчас сидит в Кремле, наоборот, уничтожает Россию в будущем, что она сейчас убивает все хорошее, что сейчас есть. Почему в этом случае не ругать все время оппозицию и смотреть на солнышко, хорошая оппозиция или плохая? Николай, вот наш слушатель спрашивает, реагирует. Ну,
слушатели задают много хороших вопросов. Это вопрос, что называется, не в бровь, но в глаз. Теперь следующий вопрос, который возникает из этого вопроса. Каким образом должны финансироваться политические партии? Вот в 90-е годы государство не давало ничего политическим партиям. И поэтому господин Ходорковский восполнил пустоту. Знаете, в природе пустоты не бывает, а в политической природе ее точно нет. И что происходило? Перед арестом, когда его за неуплату налогов арестовали, товарищ Ходорковский и его компания, перед этим продав ЮКОС американцам, на полученные деньги скупала все политические партии в России оптом и в розницу. Оптом – это значит всю партию, а в розницу – это значит еще отдельных депутатов от разных партий, которые шли по одномандатным округам. В итоге должен был получиться очень печальный результат. Полностью подконтрольная Ходорковскому, в скобочках, американцам Государственная Дума. Вот после этого было изменено законодательство, и российская власть решила, что политические силы, представленные в Государственную Думу, а туда проходят не все политические силы, а только те, кто представляет из себя серьезную политическую партию, будут получать определенную сумму от государства.
Николай, я эту версию знаю, но вот смотри, сразу несколько вопросов. Первое, почему до сих пор не арестованы и почему не привлечены те депутаты, которых купили? Почему партии не были подвержены нашему преследованию наших правоохранительных органов из-за того, что они продались Ходорковскому? Я скажу так. И это сказка, вот мое мнение. Это сказка, которая, в общем-то, для того и была придумана. Она, возможно, Ходорковский действительно, это наши 90-е годы, там партии то возникали, то исчезали, и Жириновский, в общем-то, эту партию имени себя вполне себе монетизировал тогда. Все занимались этим. Но они взяли вот историю с Ходорковским и раздули ее до такого масштаба, чтобы таким образом прикрыть свое желание опять-таки все контролировать. Смотрите, а вы представляете себе интересную вещь, когда государство контролирует финансирование оппозиции? То есть это получается, как если бы генеральный директор ЦСКА думал бы, а сколько денег дать своему конкуренту Спартаку на что-нибудь? Он сделает так, чтобы Спартак сдох, в конце концов, потому что это ЦСКА. ЦСКА должен быть первым, это моя любимая команда. И то же самое здесь. Задушить оппозицию в таких условиях намного легче.
Значит, Владимир,
эта ситуация ненормальная. А оппозиция должна быть независима от государства. Она должна быть независима от власти. К сожалению, у нас государство равно власть. Хотя это не так.
Владимир, если вы когда-либо займете политической деятельностью, у вас сразу возникнет вопрос. Идеи прекрасны, люди есть, но необходимы финансы для того, чтобы от идей к их воплощению пройти вот этот путь. Для того, чтобы люди узнали ваши идеи. Поэтому всегда в политической деятельности встает вопрос финансирования. И я не говорю, что сегодняшняя система у нас абсолютно идеальна, но я вам рассказал ее генезис, а вы делаете вид, что этого не было. Так вот я хочу сказать, что во времена Ходорковского, это, по-моему, 2003 год или 2005, что-то вот такое, да? Вот тогда деньги брали все политические партии, которые тогда были, начиная от «Яблока» и заканчивая КПРФ. В этом и была ситуация. И поэтому государство вмешалось и прервало этот процесс. Теперь дальше
теперь спрошу. Государство дает деньги.
Дайте Николай, сказать.
Я
не ответил еще. Владимир, прежде чем задавать вопросы. Вы спрашиваете, а почему не были арестованы какие-то депутаты? А вы действительно знаете политическую судьбу каждого, кто связал себя с Ходорковским тогда? Я, например, уверен, что многие из них были выброшены на политическую обочину. Не все, но выводы были сделаны. Главная проблема политической системы, что человек, который идет, финансирует свою избирательную кампанию из каких-то средств, но эти средства могут быть предоставлены им вот таким вот Ходорковским. Понимаете, в чем проблема? И тогда получается, что независимый кандидат может выглядеть как независимый, а оказывается очень даже зависимый. Почему сегодня приняты законы об иностранных агентах? Для того, чтобы эту связь как-то подсветить. Вот этот вот товарищ получал деньги из-за рубежа. Я просто вам скажу, как человек, который готовится к избирательной кампании, что теперь в рамках нового закона необходимо заполнить дополнительное количество определенных справок и документов. И человек, который в течение 2 лет был либо учредителем структуры, получающей деньги из-за рубежа, либо получал деньги из-за рубежа на политическую деятельность, он должен это отметить. И дальше его вся избирательная, продукция должна быть определенным образом помечена. Так что государство двигается в эту сторону. Двигается не так решительно, как бы нам хотелось, чтобы пресечь возможность появления в политическом поле страны тех, кто связан за границей. Обратите внимание, двойное гражданство запретили, теперь уже Конституции запретили. Ну вот вы головой киваете.
Николай, смотрите, я просто, вспомнил историю Советского Союза. Вот когда вы говорите о страшном Западе, о страшной загранице, которая присылает мешки долларов, чтобы подкупить врагов, врагов народа. Я сразу вспоминаю, вот это все очень знакомо. А вы можете представить, сколько людей...
Это откуда вам знакомо-то?
Знакомо по «Крокодилу».
По «Крокодилу» знакомо?
Сатирический журнал «Крокодил».
У вас какой-то особый «Крокодил» был. Там не было таких карикатур, которые бы финансировали и показывали, покупает советских российских политиков. Но политиков, я вам прочитаю одну строчку. Вот человек пишет. Это нормальная международная практика финансировать официально зарегистрированные партии, пишет вам человек. А вот когда их финансируют из-за границы, это криминал и это ненормально. Это я уже от себя добавляю.
Николай, еще раз говорю, из-за границы, конечно, это надо смотреть, это вопрос тонкий. Но я считаю, что любые, даже самые хорошие и, возможно, даже международные принятые решения извращаются нашим государством в свою пользу. У нас нет вообще никаких
как
границ.
Как же вы ненавидите наше государство, Владимир?
Власть,
вот это
власть
объясняет
ненавижу, все. Власть ненавижу.
Вы ненавидите государство.
Страна наша прекрасна. Власть не соответствует нашей стране. Не соответствует. Да, страна лучше. Прервемся на неделю и вернемся снова
до
в
свидания.
Это же время.
По сути дела, Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым. Оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев. Открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то, и все. До встречи. До свидания.